Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и, наконец-то, после долгого-долгого летнего перерыва, после каникул, в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи, как всегда, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер, рада вас видеть.
Женя, добрый вечер, всем добрый вечер. Как никуда просто и не уезжали. Тот же текст, та же передача. Как у вас с погодой в Москве?
Ну, у нас уже осенняя погода, на самом деле. Я даже пальто достала. Уже прям прохладно.
Везет вам, слушайте. В Лондоне 31, сейчас совершенно невозможно работать, потому что солнце светит, абсолютная жара. Нам все обещают, что с понедельника лето только за деньги, но вот понедельник, а лето никуда не девается. Непонятно, что с этим делать, но тем не менее так. Ну хорошо, лето никуда не девается, нам действительно надо начинать. Спасибо всем тем, кто нас все еще хочет смотреть и слушать, несмотря на то, что мы уже так много раз выходили в эфир. Мы сейчас потихоньку будем разгоняться в этом сезоне. Сегодня будет такая разминочная, разгонная передача. Мы начнем с новостей экономических за это лето. Поговорим сегодня о Штатах и Европе, там много есть о чем поговорить, немножко о рынках энергоносителей, там тоже всякие новости есть. Особенно они замечательны тем, что каждый по-своему их интерпретирует. Вот мы немножко поговорим о том, как кто интерпретирует, наверное. А больше вряд ли что-то успеем, через неделю тогда мы поговорим уже о Китае и России, что там изменилось. Изменилось очень много, честно скажу, прям есть очень много.
Андрей Андреевич, у нас,
видимо... Что рассказать интересного и про ту, и про другую страну экономически. Буквально прошло сколько? 2 месяца, да? Что такое?
Прерывалась что просто связь, но все уже наладилось.
Слушайте, я даже не заметил. Чего я не сказал, того, что надо было?
Вы сказали, да. Что в следующий раз мы поговорим про Китай и про Россию, что многое изменилось.
А, да-да-да, действительно. Но очень многое изменилось и там экономически. Есть о чем поговорить, очень много интересной информации. Потом у нас, я не могу этого не сделать, поскольку я был в Южной Африке летом и много чего там изучал, смотрел, разговаривал и общался. Я расскажу про ЮАР и Намибию все-таки, да, тем более, что очень много есть интересных новых и статей, и анализов. И Дмитрий Некрасов недавно сделал интересный энергетический анализ ЮАР. Вот, поговорим, тем более, что ЮАР же как бы теперь, так сказать, большой партнер, да, мы же делаем большой БРИКС. Вот потихоньку этих несчастных, которые в этот большой БРИКС входят, мы тоже будем изучать. И, как я обещал, мы будем говорить про Индию. Очень многие просили про Индию. Индия у нас стоит следующей буквально в списке. Теперь она будет называться Бхарат, скорее всего, а не Индия, да? Но тем не менее экономика не изменится. Вот поговорим про Индию от древних времен и уже до второго торгового пути, так называемого, который только что анонсирован Байденом на конференции G20. Это... На самом деле очень интересная и важная вещь, которая очень многое может изменить в экономике мира, и об этом обязательно поговорим. Вот это вот ближайшие где-то, наверное, 4 недели, да, то есть месяц нашей работы. Что-то, какие-то новости влезут по дороге, о чем-то будем обязательно говорить по мелочи, но тем не менее, вот те, кто думает, смотреть или не смотреть, вот вам программа, значит, соответственно, принимайте решение. А начать я сегодня, естественно, учитывая, что сегодня 9.11, да, начать хочу с... разговора немножко о 2001 году. Прошло 22 года с момента самого, наверное, самого большого теракта в развитом мире за всю историю развитого мира, когда погибло почти 3000 человек при атаке 4 самолетов на Нью-Йорк и на Вашингтон. Я не буду пересказывать всю эту историю, так же, как не буду говорить о конспирологических теориях, это все есть куча материалов. Я, естественно, поскольку каждый говорит про то, что знает, я бы хотел поговорить немножко о экономике, о том, что произошло в экономике в связи с терактами. Есть банальные вещи для начала. Да, теракт оказал очень серьезное воздействие на экономику в Нью-Йорке, собственно, в самом городе. И уже там, когда осела пыль, прошло много лет, были сделаны достаточно аккуратные оценки ущерба, который этот теракт принес, и прямой ущерб от этого утра для Нью-Йорка составил где-то 33-36 миллиардов долларов. Сюда входят такие банальные вещи, как там 1,5 миллиарда за расчистку сайта, 16,5 миллиардов за восстановление коммуникаций, окружающих домов, 3,7 миллиарда за изменение систем удаленных коммуникаций. И дальше вещи возникают менее очевидные. Это там 6,4 миллиарда недопроизводства в связи со снижением занятости в течение года в Нью-Йорке. И почти 8 миллиардов, как оценивают консалтинговые компании, это не допроизведенный ВВП теми, кто погиб в этой катастрофе. Но это самая, может быть, неинтересная цифра, потому что они разовые, они очевидны, они не такие уж большие, даже в масштабах Нью-Йорка. А вот если Женя мне поможет, можно посмотреть на картинку от Federal Reserve Bank of New York. Это картинка про занятость, да, то есть как должна была развиваться после кризиса 2000-2001 года, связанного с доткомами, как должна была развиваться занятость, количество занятых людей в Нью-Йорке работающих, как она развивалась на самом деле. И вы, наверное, легко увидите, что резкий перелом занятости наступил ровно в момент терактов, и фактически потеря где-то 100 тысяч рабочих мест произошла в этот момент. И этот тренд был достаточно долгосрочным. Что следующая картинка. У нас сегодня очень много картинок, так получилось. Женя будет успевать показывать хорошо. Следующая картинка очень показательна в этом смысле. Откуда, собственно, взялся этот гэп? Да? Почему ушли эти рабочие места? Вот смотрите, долгосрочная картинка найма в Нью-Йорке локальными компаниями, глобальными компаниями. Смотрите, как после терактов 2001 года резко меняется соотношение. Да? Падает практически на 3,5% объем найма глобальными компаниями и на там, 2,5% где-то вырастает объем найма локальными. То есть 1% пропадает за счет того, что стали уходить глобальные компании. Они на достаточно долгий срок, эта кривая, она ушла дальше вниз, она исправлялась только после 2008 года. На достаточно долгий срок глобальные компании решили, что Нью-Йорк – это не самое безопасное место. Вот. И опять же, вот следующая картинка – это где были потери рабочих мест. Посмотрите, в Нью-Йорке серенькая – это потери, а общий столбик – это сколько их было на момент, когда случился теракт. Вот если в компаниях, скажем, инвестиционно-банковского сектора это еще не так сильно заметно, посмотрите, что делается с менеджмент-консалтинг, адвертайзинг, компьютер-дизайн. Да, какой просто удар по индустрии нанес этот теракт. И паблишинг, да, motion picture и так далее. Да, то есть все те вещи, которые имели возможность куда перемещаться в Америке, все те вещи, которые имели разные центры в Америке крупные, да, они все очень резко стали расползаться из Нью-Йорка в этот момент. И это, ну, и в индивидуальном порядке было достаточно сложно для жизни в Нью-Йорке. И с точки зрения индустрии это очень сильно изменило картинку. Вот. Ну, и если говорить про всю Америку, это повлияло даже и на всю Америку. Вот следующий график, который, я надеюсь, сейчас появится на экране. Он, Женя, у нас появляется с моими от руки рисунками или вот только сам график появляется?
Как вы присылали.
Да, то есть вот с этими с цветными линиями.
Да.
Очень хорошо, отлично. Потому что я тут посидел, почертил еще карандашом. Вот можно посмотреть, что произошло в момент теракта с unemployment в Америке в целом. Да, то есть посмотрите, какое резкое движение вверх. Да, это консенсус против реальных цифр. Да, реальные цифры – это черная линия. Консенсус, в общем, достаточно точный. Но посмотрите, какой резкий скачок. Дальше попытка исправиться, которая исправляет не до конца ситуацию, да, и больше чем процент фактически этот гэп, вот я там специально эти линии провел, да, так как должна была бы развиваться стабильно ситуация и как она развивалась на самом деле. Да, а это на самом деле очень много, да, это там 2,5 миллиона человек примерно, выпавших трудовых ресурсов из-за терактов, несмотря на то, что теракты в каком-то смысле начали создавать рабочие места, потому что усилилась безопасность в разных местах, начиная с аэропортов. И там, потом мы будем говорить про цифры, там очень большие цифры по усилению безопасности правительственных учреждений были. Но вот тем не менее, да, такой эффект. И тут же, соответственно, ВВП. Да, понятно, что ВВП должен был в моменте просесть, и он просел. Если помните, тогда в ресторанах стало пусто в крупных городах, и даже не только в Америке, и на самолетах мало кто летал в этот момент. Ну, это там, надо быть уже человеком в возрасте, конечно, это было 22 года назад, но я отлично помню. Я тогда много летал, и там, вообще я, так сказать, занимался тогда транс-бизнесом. Я бывал в Америке, и в Европе очень много, и видел про абсолютно пустые самолеты. Там 5 человек, 7 человек на борту было. Вот. И, конечно, это очень сильно повлияло на экономику. И вот видите, резкая просадка это ВВП в годовых параметрах, но измерено помесячно, да, видите, как, так сказать, падение происходит в момент теракта, какая яма, и яма эта продолжается примерно 8 месяцев. Вот. И дальше, наверное, можно было бы ориентироваться на то, что ВВП должен был бы расти, потому что все-таки экономика выходила из кризиса 2000-2001 года американской. Но вот видите, здесь роста особенного нет. То есть где-то ну, 0,5%, может быть, даже по каким-то оценкам, наверное, правильно говорить, 1% потерянного экономического роста, который закрывался в течение достаточно долгого времени. Примерно, если считать консенсус, опять же, да, здесь очень сложно говорить про точные цифры, но консенсус аналитиков считает, что где-то 0,5% ВВП было потеряно, и эффект стирался около 5 лет, то есть где-то до 2006 года, и это где-то 250 миллиардов долларов чистых потерь из ВВП. Если к этому добавить те 100 миллиардов, которые мы с вами там потихоньку посчитали по разным другим параметрам, уже 350 миллиардов долларов эффект этого теракта просто прямой. А вот дальше, как знаете, в таких в роликах, которые показывают часто в Фейсбуке, когда, так сказать, сравнительные размеры планет, и самые маленькие планеты появляются, а потом все больше, 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 больше. Вот эти 350 миллиардов долларов сейчас покажутся вам маленькой планетой по сравнению с тем, что будет дальше. Потому что дальше начинаются ответные действия государств. И когда государство начинает ответные действия, это всегда печально, как мы с вами знаем, поскольку мы все-таки выступаем с позиции экономически либеральных, да, и мы не любим действия государства. Но вот смотрите, как это происходит на практике. Значит, 15 миллиардов долларов, из них 9 миллиардов потрачено в реальности было, и были выделены деньги на помощь авиакомпаниям и компенсацию для косвенных жертв теракта. Полмиллиарда долларов сразу было выделено и ушло, и теперь каждый год эти 500 миллионов долларов дополнительно тратятся только на бюджет полиции, охраняющий Капитолий в Вашингтоне. Ну и я не смог вычленить цифры из общего бюджета полиции, но я думаю, что где-то цифр в 10 раз больше тратится на усиление полиции в связи с террористической угрозой, антитеррористическими действиями каждый год. То есть это, да, это тоже достаточно приличная цифра. Но главное, что Конгресс в Америке одобрил 2 триллиона долларов, вслушайтесь в цифру, да, вы представляете себе примерно ВВП Америки, да, там 26 триллионов весь, да, одобрил 2 триллиона долларов на борьбу с терроризмом, которые должны были тратиться в течение многих лет, естественно, то есть это такое балковое одобрение на очень длинные программы. Вот. И перепрыгивая немножко вперед, мы сейчас вернемся назад, в поствоенные годы, да уже после того, как война с терроризмом была объявлена как бы окончена, затраты ежегодные вот, в 2019-2020 году составляли в районе 80 миллиардов долларов. 2019 год – это 77 миллиардов долларов. А дальше, и вот здесь, мне кажется, что стоит показать две картинки, а дальше, на самом деле, эти затраты экспоненциально росли и превысили все, что было когда-то одобрено. Хотя, если помните, Дик Чейни был такой, вице-президент Соединенных Штатов Америки, который был тесно связан с компанией Халибертон, которой очень хотелось месторождение в Ираке нефтяное. Он убеждал американцев тогда на открытых выступлениях, что война в Ираке будет стоить менее 100 миллиардов долларов. Но вот теперь посмотрите. Очень важная и очень интересная картинка. Это расходы по годам на так называемый DOD, Department of Defense, да, то есть расходы Министерства обороны американские. Смотрите, в 50-е годы Корейская война, появляется желтый цвет, это полевые операции, это расходы не на войска в казарме. Да, вот они там составляют примерно 300 миллиардов долларов 2019 года. Да, там понятно, что намного меньше в тех долларах, здесь все приведено к 2019 году. И, естественно, резкий всплеск расходов на оборону. Дальше Вьетнамская война, да, еще один всплеск. И после Вьетнамской войны долго-долго-долго-долго до 80-го года имеют место небольшие операции в разных частях мира, не на базе. Дальше холодная война, естественно, это гонка вооружений. Вот она, гонка вооружений, хорошо видна. Вот, там, начало 90-х, операция в Югославии, появляется оранжевый цвет. И дальше теракт в Нью-Йорке. Посмотрите, начиная с этого места, что происходит. Во-первых, массивно растут расходы базовые, и они вырастают до уровня холодной войны и превышают уровень холодной войны. И во-вторых, посмотрите, какие беспрецедентные военные расходы вне баз, то есть в тех местах, где велась, собственно, эта война с террором. Рост на 109% происходит, как здесь сказано в легенде. Да, если вы успели увидеть и посмотреть, давайте посмотрим следующую картинку. Это американские же оценки. Вот здесь сомневаться в них не приходится. Это оценки того, сколько денег потрачено и сколько обязательств взято на себя американским бюджетом за период до конца прошлого года. У нас, ну, последних месяцев у нас, к сожалению, нет еще, данные не пришли, на программу, которая называется «Война с террором». То есть вся та программа, которая была Бушем инициирована после 9.11, которая, скорее всего, не появилась бы, в принципе, если бы не 9.11. А вот смотрите, да, здесь можно посмотреть циферки, посчитать. Вот те самые 2 триллиона, которые одобрены были на Department of Defense здесь, они и потрачены, естественно, да. Но кроме этого есть Homeland Security. Если кто следит за тем, что в Америке происходит, то как раз после 2001 года в Америке очень много, порядка 22 разных агентств безопасности государственных объединили в Homeland Security Department. Это такой мега-монстр безопасности. Как видите, он съел триллион долларов за это время. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, increases to base – это просто, так сказать, общие расходы растут на оборону, вне зависимости с этой программы, но в прямой связи с тем, что она есть, естественно. И так далее. В общем, 8 триллионов долларов – это общий расход. Прибавьте к этим те 350 миллиардов, вы получите примерно цифру, сколько американцам напрямую стоил теракт. Да? И, ну, вот пока мы с вами об этом говорим, мы сейчас немножко дальше поговорим про другие аспекты, посмотрите на замечательную американцам же сделанную карту мест, где американцы проводили операции в рамках этой войны. То есть фактически театр военных действий в рамках войны с террором был по своей площади больше, чем театр военных действий Второй мировой войны. Если считать сухопутные территории, да, если не брать морские театры военных действий, конечно. Вот. 85 различных стран было задействовано в этой войне. Причем я, вот честно скажу, я человек ленивый, я не стал уже собирать эти цифры по всему миру, сколько какая страна потеряла на этих войнах. Но мне прямо там в руки попался доклад пакистанский. Пакистанцы считают, что в рамках войны с террором они потеряли 150 миллиардов долларов. 150 миллиардов долларов для Пакистана – это очень много. Это значительно больше, чем 8 триллионов для Америки. Но и вы можете себе представить масштаб для остальных 85 стран. Что это такое? Вот. Самая грустная цифра всего этого процесса. В результате этой войны погибло порядка 940 тысяч человек. Причем потери распределяются по официальной статистике так. Примерно 7 тысяч погибло американских военных. Примерно 8 тысяч наемников, которые работали на американские частные военные компании. Примерно 180 тысяч погибло в тех странах, в которых велась война с террором, местных военных и полиции, которые боролись как бы против этого террора. Примерно 430 тысяч гражданских лиц погибло в процессе войны с террором. То есть еще раз, я ни на что не хочу намекать, но 2970 человек погибло в теракте в Америке, и 430 тысяч гражданских погибло в тех странах, где велась война с террором, не в Соединенных Штатах Америки. Примерно 300 тысяч, чуть меньше, 295-296 тысяч бойцов, собственно, террористических организаций или причисленных к террористическим организациям. При этом надо сказать, что вот две последних цифры, они обе неточные, потому что американцы в своем анализе всех погибших местных молодых мужчин, которые не состояли в армии или в полиции, относят к террористам. То есть если, скажем, 30-летний мужчина погиб в какой-то ситуации в Афганистане, и он не был полицейским, то он автоматически отнесен к убитым террористам, а не к гражданским лицам, кем бы он на самом деле ни был. В этом смысле мы можем только догадываться, какая на самом деле цифра погибших террористических деятелей и какая цифра погибших гражданских. плюс 680 журналистов за все это время и почти 900 человек, работавших в благотворительных организациях. Да, ну, это вопрос к гуманитарным организациям же, хорошо это или плохо. Я оставлю вам думать, хорошо это или плохо. Такое, на самом деле, безумное соотношение между убитыми гражданскими и убитыми военными. Потому что это соотношение даже в Чеченской войне было другим. Но если говорить об экономике, если учитывать, что мировой ВВП на одного человека равен примерно 10 тысяч долларов, а примерно средняя оценка делалась консалтинговыми компаниями, сокращение периода активности каждого погибшего в среднем составляет около 12 лет, то вот вам еще 120 миллиардов долларов просто недопроизведенных всеми этими людьми, а это 6 годовых ВВП Афганистана в общей сложности. И это во время американского контроля, а сейчас это 8 годовых ВВП Афганистана. Есть другая методология, методология так называемая Мюллера и Стюарта, которая учитывает косвенные экономические эффекты от человеческой жизни. Здесь там участие в совместной работе, инспирирование других на работу, рождение, воспитание детей, которые будут работать и так далее, и так далее. Вот по этой методологии жизнь одного американца оценивается в 6,5 миллионов долларов. По этой же методологии жизнь афганца можно оценить примерно в 1 миллион долларов, ну, поскольку там производительность сильно ниже. Так вот, если использовать эту методологию, то потери от войны с террором дополнительно для мировой экономики составляют около 1,5 триллиона долларов еще, добавок сюда. Можно сравнить с другими американскими программами. Вот для сравнения, мне, например, очень нравится американская программа в помощи в борьбе со СПИДом, третьим странам, которая называется PEPFAR. Эта программа спасла примерно 1,2 миллионов жизней. Стоимость спасения одной жизни составляла 2450 долларов за одну жизнь в этой программе. Для достижения такой же эффективности, вот если говорить, что за одну спасенную жизнь программа уплатила 2450 долларов, программа войны с террором должна была бы спасти 3,8 миллиарда жизней, чтобы их можно было поставить в один ряд. Сколько эта программа спасла, мы с вами не знаем. Мы знаем, сколько она уничтожила. Если считать стоимость жизни американца, 6,5 миллионов, как мы сказали, да, по методологии, то для того, чтобы окупить эту программу, надо было спасти 1,5 миллиона американцев. Это примерно 450 раз по теракту 9/11. В реальности за время с 2001 по 2023 год в Америке погибло немножко более 100, чуть-чуть более 100 американцев от разного рода терактов, которые так или иначе связываются с экстремистской деятельностью. Мы с вами, естественно, не можем ничего сказать про то, сколько бы их погибло, если бы не было войны с террором. Но я сомневаюсь, чтобы за это время было 450 терактов, конечно, подобного рода, подобного размера. И дело здесь не только в убитых. На 11 сентября 2001 года в мире было 18 миллионов беженцев, внутренних и внешних. В результате войны с террором сейчас их 76 миллионов. Сюда включается 7 миллионов беженцев с Украины, значит, если это вычесть, будет 69 миллионов. Основная масса как раз из Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии и Йемена. То есть ровно тех мест, где война с террором велась. Это примерно 50 лишних миллионов беженцев. Каждый из них в среднем недовоспроизводит ВВП на 7 тысяч долларов в год. Примерно, да, оцениваем. Соответственно, забирает из экономики каждый год примерно 300-350 миллиардов долларов. Это 0,3% от мировой экономики в год. Это тоже достаточно приличная цифра. Ну и наконец, да, чтобы завершать эту тему, как раз полчаса у нас с вами выходит, расходы на войну с террором, которые составляли и продолжают составлять почти 2-3% ВВП Соединенных Штатов Америки в зависимости от года, они, естественно, существенно снизили темпы стратегического развития американских вооруженных сил. Смотрите, да, война в Корее в свое время уносила 4,2% ВВП, а война во Вьетнаме 2,3%. Соответственно, война с террором легла такой же нагрузкой практически, а может быть даже чуть больше, на Америку, чем как и война во Вьетнаме. И эта нагрузка не могла не отражаться на естественной реакции Конгресса, например, на предложение военных расходов, и военные расходы зажимались. И в частности, мы это сейчас видим по ситуации со снабжением Украины, когда фактически в Америке нет мощности для производства достаточного количества снарядов и вооружения, и оборудования для того, чтобы поставлять Украине. И все это начинает разворачиваться сейчас под дополнительные расходы, и все это будет развернуто только через год, через два. А, пожалуй, самым ярким примером изменения экономики американского бюджета военного был отказ от производства самолета F-22 «Раптор». Это один из лучших американских самолетов, это стелс-истребитель, очень сильная модель, которая вполне могла бы использоваться для сдерживания крупных армий крупных стран, типа России или Китая. Но Роберт Гейтс, который был министром обороны в нулевых годах, достаточно официально заявлял тогда, что холодная война прошла, и основная угроза для нас теперь террористы. Воевать с террористами такими самолетами совершенно бессмысленно, потому что у них нет средств для борьбы с обычными самолетами, и лучше сосредоточиться на создании тяжелых бомбардировщиков. И программа была свернута. Вот, кстати, могу цитату привести, что он в свое время говорил. Я прочту ее по-английски, потом переведу. Он говорил, F-22 was useless in the Afghanistan and Iraq counterinsurgencies, was a Cold War relic, and that a Chinese stealth fighter would be alone until the 20, would not be alone until the 2020s, so nothing would be lost by killing it. Да, это вот цитата из заявления Конгресса. F-22 бесполезен в Афганистане и Ираке в предействиях против повстанцев. Это реликвия, это реликт холодной войны. Китайские стелс-самолеты будут готовы не раньше 20-х годов. И мы ничего не потеряем, если мы закроем эту программу. В реальности F-22 использовался уже в Сирии, потому что уже в Сирии он был необходим. А китайцы поставили на вооружение первую партию своих стелс в 2017 году. Так что, конечно, это послужило очень серьезной преградой для развития американских вооруженных сил. Вот это, наверное, примерно итоги того самого теракта, годовщину которого мы сегодня отмечаем. Итоги печальные, и в Америке их очень подробно и очень серьезно обсуждают. И в основном обсуждают, конечно, не столько сам теракт сейчас уже, сколько то, что консенсусом в Америке признается неадекватным ответом на этот теракт со стороны власти, неадекватным экономическим ответом. И этот неадекватный экономический ответ ложится на общую экономическую ситуацию сегодняшнюю в Америке, о которой тоже, наверное, нам сейчас стоит поговорить, раз уж мы говорим о новостях лет. У меня есть замечательная табличка, которую, может быть, Жене удастся показать, с различными цветными маркерами я отметил какие-то для себя вещи. Это наша сводка, макросводка, которую мои аналитики дают по миру. Здесь про некоторые цифры хочется поговорить. Значит, что можно в целом глобально сейчас сказать про ситуацию в мире, как она изменилась по сравнению с июнем и июлем? Во-первых, мы можем абсолютно точно сейчас сказать, что инфляция побеждена. Она еще не ушла до конца, но уже данные июня, июля и уже август, которые вот сейчас данных у нас еще нет на руках, но они уже в воздухе, показывают, что инфляция побеждена. Побеждена она во многом за счет циклического снижения цен углеводородов, но и остальные параметры тоже к этому присоединяются. Во-вторых, мы можем сказать, что инфляция побеждена достаточно дорогой ценой, и эта цена проявляется не только и не столько в ВВП, в том, что происходит с общей экономической активностью, сколько в разных, иногда самых неожиданных местах. И про эти места мы с вами сейчас поговорим в оставшееся время. Что еще важного и интересного здесь можно сказать? Абсолютно разошлись траектории развития Штатов, Великобритании и крупнейших стран ЕС. То есть если входили в ковид все примерно в одинаковом состоянии, если выходили из ковида все примерно одинаково и в одинаковом состоянии, то сейчас вдруг неожиданно за последние несколько месяцев траектории просто разъехались, как эти военные самолеты на параде иногда делают. И про каждую из этих стран или там блоков условно надо будет говорить немножко отдельно. Я сегодня попробую успеть про них немножко отдельно проговорить. Ну и на следующий раз мы с вами оставим разговор про Китай. В Китае ситуация вообще абсолютно обратная ко всему, что происходит в западном мире. И это накладывает тоже очень серьезный отпечаток на то, что происходит и между Востоком и Западом, и то, что будет происходить между Востоком и Западом, и одновременно и на Востоке, и на Западе, потому что все это сейчас очень сильно завязано. Но это разговор на следующую неделю, а пока давайте мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки. Если про Соединенные Штаты Америки говорить в очень двух словах, то ситуация там такая. Инфляция побеждена, экономика продолжает достаточно сильно расти, при этом ФРС настроена очень агрессивно и не только не собирается снижать ставку, но, скорее всего, будет ее даже повышать дальше. Значит, почему? Давайте будем разбираться, почему. Ситуация не такая уж простая. Ну, вот там, если Женя покажет сейчас чарт по инфляции за, кстати, последний год, да, с июля по июль, то будет видно, что всплески потихоньку уходят. Инфляция месяц к месяцу где-то в районе там, 2,5-2,7%, она стабилизируется. На самом деле, там, апрельский всплеск, если вы внимательно посмотрите, это просто на самом деле распределенная инфляция за март и май, которая так или иначе пересчиталась в апреле. Да? То есть, если вы ее разложите, вы получите просто стабильное 0,2 за эти месяцы. И так она вот сейчас и стабилизируется, где-то там 2,4-2,5 годовых, там 2,55. Я думаю, что за август мы увидим даже чуть меньше инфляции. Вот. И если посмотрите следующий график, вот, кстати, изменений тоже хорошо видно. Да? Если там убрать еду и энергию, то ситуация чуть более пологая. Но не забывайте, что это 12-месячный график, значит, мы смотрим назад. То есть все проблемы за последние 12 месяцев собраны здесь воедино, к мулете. Вот. И то она, значит, там потихоньку идет вниз, а если посмотреть с включением еды и энергии, так прям совсем выглядит все очень хорошо, все летит вниз очень быстро, в основном за счет энергии. Не знаю, удастся ли на экране показать таблицу, которую я взял у американского статистического департамента. Жень, нормально, да? И будет видно, как думается. Вот. Ну вот здесь посмотрите, да, здесь тоже очень хорошо видно. Там, так сказать, еда еще чуть-чуть растет в цене, хотя уже очень мало. Энергия просто, так сказать, летит вниз. И вообще, забегая вперед, скажу, что оказывается, что в периоды инфляции энергия намного более волатильна, чем все остальное. То есть она ходит 50% туда, 50% обратно. И с этим ничего не поделаешь. Вот. Ну и только сервисы. Как мы с вами, если вы внимательно слушали наши передачи раньше, как мы с вами говорили год назад и полгода назад, сервисы последними уходят из инфляционного цикла. Вот здесь еще пока, вот, так сказать, июльские сервисы там 0,4, условно говоря, держатся, где-то 0,3-0,4. Это там, чуть меньше 5% годовых, но все равно уже, слушайте, по сравнению с тем, что было, это смешно. Да, это все сейчас потихоньку будет тоже уходить. Вот. И инфляция оставляет по себе, естественно, так сказать, заметный след. За все время вот этого инфляционного спайка общий рост цен составил примерно 17% по Америке, на еду 19%, на электроэнергию 26%, а на топливо, несмотря на падение, которое сейчас происходило все это время, все еще 50% рост. То есть, вообще говоря, пока еще даже нет циклического снижения цены топлива внутри потребителя, да, внутри потребления американского. Тем не менее, инфляция уже очень сильно уходит. Большая дискуссия сейчас начинает разворачиваться, мы еще на нее посмотрим, послушаем вокруг заработков энергетических компаний. Цена на импорт, на сырую нефть, в частности, выросла где-то на треть до ковидных времен. Цена на топливо, видите, выросла на 50%. Где этот сюрпляс, кто как его использует, на что он идет, можно ли его вытащить налогами в пользу бюджета и так далее. Вот сейчас мы с вами, я уверен, будем присутствовать при этой дискуссии, достаточно длинной в Америке. Вот. Рынок труда при этом очень прочный, хорошо держится. 187 тысяч новых рабочих мест по июлю, 180 ждем по августу, при том, что средний тренд нормальный, это где-то 100 тысяч только в месяц. Темп роста зарплат примерно 4,4 год к году и 0,4, то есть даже чуть больше месяц к месяцу. Безработица 3,5. То есть Америка сидит в состоянии так называемой полной занятости. Когда фактически ничто не может увеличить трудовые ресурсы. Уже все трудовые ресурсы задействованы, которые только возможно. И даже если вы попытаетесь создать стимулы сейчас для развития производства, это просто невозможно сделать, потому что либо вам нужно быстро наращивать эффективность, быстро она никогда не нарастает, а если вы помните наши же разговоры, в Америке она немножко даже падала последние годы. Либо вам нужно откуда-то брать людей срочно. Откуда сейчас брать людей, непонятно. Надо сказать, что интересные вещи случаются сейчас вообще в мире с этим рынком труда. И Британия, например, очень сильно сейчас расширила свой спектр приема людей. Есть так называемая Global Talent Visa в Америке, в Британии, которая позволяет всем, кто что-то толком умеет, в Британию въехать и через 3 года получить право на постоянное проживание. И сейчас я просто вижу, как этот поток людей идет. И буквально за последние, наверное, полгода количество, вот в моем районе Лондона, где я живу, в Мейдвейл, количество русскоговорящих людей там, молодого и среднего возраста увеличилось просто на порядок. Они все время встречают их на улице. Значит, это все в основном Global Talent Visas. Это приезжают там, программисты, приезжают инженеры, приезжают ученые. Британия буквально всасывает как губка. Именно потому, что она дошла на... Вот в STEM-позициях дошла до полной занятости. А Америка до полной занятости дошла в целом по трудовым ресурсам. И это, конечно, большая проблема. Сейчас я объясню, почему. Ну давайте начнем сперва с причин такой занятости. Такая занятость, вообще говоря, следствие огромного роста госрасходов. Американский дефицит бюджета сегодня 6% ВВП, и он будет расти дальше. И никто не собирается его резко сокращать. И тоже чуть позже объясню, почему. Участвовал в этом росте спрос домохозяйств в связи с тем, что у них ненормально в COVID выросли сбережения. Реальные расходы домохозяйств выросли на 4% за последние 2 года, а реальные доходы упали на 1%. Представляете конструкцию, да, когда при падении реальных доходов растут реальные расходы, а ставка растет, то есть кредит становится менее доступным. То есть это все выедание абнормальных сбережений. Но вот я буквально неделю назад прочел в репорте Банка Сан-Франциско, что он считает, что из примерно 2 триллионов, 2,1 триллионов избыточных сбережений в Америке осталось всего 190 миллиардов, остальное потрачено. То есть фактически этот драйвер подходит к концу. Да и скорость роста номинального дохода упала до 2,9 год к году против инфляции, как видите, да, которая там почти 4%. Bloomberg Consensus считает, что в начале 2004 года частное потребление начнет сокращаться. То есть он дает вероятность примерно 57% на такое сокращение. Соответственно, поскольку Америка в основном ориентирована на внутренний рынок, а не на внешний, начнется сокращение промышленного потребления. Начнется сокращение промышленного потребления – это хороший сигнал к рецессии. Если бы не было госрасходов, то тогда бы я точно мог сказать, что будет рецессия в этой ситуации. Но есть госрасходы, и следующий год – год выборов. Президент, действующий никогда в истории Америки, не выигрывал выборы в случае, если в год выборов ВВП падал. Соответственно, Байден будет любой ценой стремиться удерживать ВВП, а это значит, что госрасходы будут нарастать. На этом фоне, поскольку у вас полная занятость, подстегнуть экономику снижением ставки невозможно. То есть, если экономику с неполной занятостью так можно подстегнуть, у вас более дешевый кредит, предприятия берут кредит, нанимают новый персонал и производят больше продукции, то когда у вас полная занятость, это просто физически невозможно. Соответственно, если кредит становится более дешевым, то потребители этот кредит берут и переводят его в чистый импорт. Это значит, что у вас будет расти импорт, это значит, что у вас будет расти отрицательная торговая сальдо. Отрицательная торговая сальдо в Штатах в последние 3 года больше, чем 1 триллион долларов. Примерно 1,2, 1,1. В этом году тоже обещают быть где-то 1,2. Можете себе представить, что такое в этих условиях снижать ставку. Да, вы получаете резкий рост отрицательного торгового сальдо, параллельно с ростом дефицита бюджета, потому что госрасходы растут, и на этом фоне у вас огромные деньги тратятся на финансирование госдолга. А госдоходы падают. Почему госдоходы падают, тоже достаточно интересная вещь. Мы с вами как-то говорили про региональные банки, говорили про то, как рухнули доходы региональных банков в связи с тем, что упали доходы от ценных бумаг. Так вот, с американским бюджетом сейчас происходит ровно то же самое. Американцы очень давно, ну, реально с 2008 года, да, не знали падения рынка своих ценных бумаг. Плюс-минус. Там 1 год, по-моему, был, когда это было очень маленькое падение, оно быстро компенсировалось. Когда у вас ценные бумаги американские растут, американские владельцы ценных бумаг и иностранные владельцы американских ценных бумаг платят налог с дохода от прироста стоимости этих бумаг. И каждый год там от 10 до 35% примерно от прироста уходило в американский бюджет. Когда же эти бумаги падают, то, естественно, Америка не возвращает этот налог, но она и перестает его получать. И вот уже примерно 19 месяцев американцы не получают этого налога, потому что все те инвесторы, которые владели на начало 2022 года бумагами, все еще не перешли в high-water mark. Они все еще не начинают платить. В итоге поступления в федеральный американский бюджет упали на год-году, 2021-2022, 11%. Представляете уровень зависимости от налога на рост ценных бумаг? Это все, для того, чтобы понимать, что дальше будет с рынками, это тоже имеет смысл осмысливать. Потому что страна зависима от того, что ее ценные бумаги растут в цене, примерно в половину того, как Россия зависима от того, как, сколько стоит нефть. И это очень серьезный уровень зависимости. Это фактически один из ресурсов, о которых мало кто говорит, но этот ресурс надо понимать. Он в Америке есть, он Америкой активно эксплуатируется за счет мягкой монетарной политики. Но выросли ставки, снижать ставки опасно, как мы только что проговорили. На этом росте ставок нельзя продолжать мягкую монетарную политику. Это значит, что вы бьете себе фактически по ноге, снижая свои доходы, которые поступают в бюджет. Одновременно с этим, поскольку ставка высокая, расходы американского бюджета выросли на 10% за год, в том числе Social Security выросла на 11%, потому что надо индексировать. Там в этом сидит 87% изменения в базовых оценках стоимости жизни. Плюс еще 52 миллиарда. Это маленькие деньги для Америки, но тем не менее потрачено на покрытие потерь по депозитам в трех прогоревших банках. Вот. Плюс еще, кстати, до ковида. И еще Трамп. Да, вот мы говорим о том, как демократы тратят деньги, но вот это еще Трамп в 2018 и 2019 годах подписал целый ряд указов по снижению налогов. Потому что консерваторы за снижение налогов, республиканцы, да? Вот. В результате вот можете посмотреть на картинку, которую, я надеюсь, нам Женя показывает сейчас. Это еще 4 триллиона расходов ковида и еще примерно 4 триллиона 600 миллиардов – это дополнительные потери бюджета от того, что подписал Трамп. Он, естественно, надеялся, что это прибавит ВВП, но, как видите, очень быстро Америка подошла в этой ситуации к полной занятости, а потом случился ковид, никакого ВВП это не прибавило. Вот. Ну и last but not the least, да, и следующая картинка, которую можно показать, да, это все-таки не очень большие средства, это примерно 113 миллиардов, но это средства, которые ушли на поддержку Украины. И хотя я как частное лицо и как экономист готов спорить, что эти средства не оказали большого влияния на американскую ситуацию, сравните, да, там, с 9 триллионов, которые мы только что с вами посмотрели, и 11% бюджета, это очень прилично, это почти триллион, да, это, кстати, падение дохода от налога на прирост стоимости капитальных активов. Но тем не менее, сейчас в Америке очень многие, особенно в оппозиции, говорят, что это невозможные для Америки сейчас расходы. Особенно возвращаемся к тому, о чем мы с вами сегодня говорили, на фоне потери на войну с террором, на фоне явного фиаско в Ираке и в Афганистане. Очень многие говорят, что мы просто повторяем один и тот же свой опыт, мы выкидываем огромные деньги американских налогоплательщиков, не понимая точно зачем и не понимая, какого результата мы достигнем в итоге. И разговоров таких сейчас ведется очень много, и некоторые кандидаты в президенты, ну, они, скорее всего, не будут президентами Америки, но, тем не менее, высказываются за полное прекращение помощи. Вот. При том, что Америка, вот, так сказать, следующая картинка тоже, может быть, вам интересна, Америка, вообще говоря, де-факто за все это время дала Украине меньше, чем Европейский Союз. И, скорее всего, эта ситуация сохранится. Европейский Союз будет продолжать помогать Украине все время чуть больше, чем Соединенные Штаты Америки. Вот. Соответственно, государство занимает все больше и больше. Мы чуть-чуть позже будем, наверное, завершать сегодняшний день разговором о американском публичном долге, как он торгуется. Теоретически занимать у будущего возможно, просто потому что будущее бесконечно. Да? Ну, это, кстати, представление политиков, будущее бесконечно, да, а значит, у него можно занимать сколь угодно долго. Естественно, страны имеют конечный срок жизни, но пока для Америки он не просматривается, и амортизация стоимости денег все равно существует, соответственно, там, не знаю, условных 100-150 лет существования Америки можно приравнять к бесконечности и, соответственно, занимать сколько угодно. Но проблема такой модели обычно в том, что никто не понимает будущего экономического эффекта государственных расходов, вполне возможно, что эти расходы уйдут в пустоту и не создадут того дополнительного ВВП, за счет которого можно отдавать эти долги. И вторая сегодня, конечно, проблема американского долга – это проблема его стоимости. На текущий год это 652 миллиарда долларов. Да, сравните с Украиной, в которой запланировано 111 миллиардов, да, а проценты 652. Вот, кстати, хорошая картинка, я взял из американского Committee for Honest Budget, из их репорта. Да, посмотрите, как выглядит плановое заимствование на сегодня. Да, вот, рыжая – это плановое по сравнению с картинкой прошлых лет. То есть это такой, как бы, так сказать, обратный клифф, которого Америка, ну, она видела только перед войной, наверное, да, Второй мировой, да, ну, или, наверное, вот, так сказать, период с 2005 по, там, 2019 годы, да, вот этот рост, вот тоже примерно с такой же скоростью он шел, но совершенно в других масштабах, вот, ну, и, соответственно, еще одна картинка тоже, смотрите, наслаждайтесь, как будут расти проценты, это, помните, мы говорили об американских процентных расходах совсем недавно, да, наверное, месяца 4 назад, говорили о базовой модели, где инфляция уходит к 2% и стоимость длинного долга к 2,4%. Вот это вот в этой модели красная линия – это стоимость процентных расходов. Сейчас, видите, да, мы находимся на уровне 600 с копейками. Да, там вот 2022 года, 2023, видите, 600, чуть больше, да, там начинает пунктирная линия расходиться. Вот, ну и там 30-й год, скажем, это уже 1,2 миллиарда, это в два раза больше. Вот. И это только половина картинки, потому что вся эта модель, я не зря заговорил про базовую модель, вся эта модель предполагает отсутствие специфической помощи американским трем базовым программам развития. Это Medicare, Social Security и Highway Fund. Да? И вот следующий график, посмотрите, что происходит с активами этих фондов в случае, если этой базовой специализированной помощи не получается. Highway Fund в 2027 году разоряется, Medicare разоряется в 32-м, а Social Security система разоряется в 33-м годах. Соответственно, естественно, для них будут дополнительные деньги выделяться. По программе Байдена, если вы успеваете за мной, вот следующий график, по программе Байдена деньги будут выделяться так, что к 33-му году из Social Security семьи будут с разным доходом терять вот такую сумму, да? Программа урезается. Представляете, что когда low income потеряется порядка 10 тысяч, да, там, когда вот для семьи, да, у вас dual income couple, low income 10 600 долларов потерять в год из программы социальной защиты. И тем не менее, даже в этой ситуации это дополнительная нагрузка на американский бюджет. Что можно сделать американцам для того, чтобы бюджет и долг стабилизировать, вот можно посмотреть на следующей картинке. На ней, может быть, имеет смысл остановиться чуть подольше, потому что уж больно страшные цифры. Вот посмотрите, да? Значит, чтобы сбалансировать весь бюджет целиком, нужно на 26% увеличить доход. Да, извините, уменьшить расходы бюджета. Да? Или на 11% увеличить в общем налоги, налоговые сборы. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот смотрите, да, значит, если мы убираем Social Security и Defense из сокращений, то нужно уже на 44% остальной бюджет сокращать, а налоги увеличивать на 19%. Если мы убираем еще и Medicare, да, то есть все программы, связанные с медициной, то остальной бюджет сокращается на 76%, чтобы его сбалансировать. Или налоги надо повысить на треть. Это или-или. Да, вы представляете, что такое на треть повысить налоги в таком государстве, как Америка, с ростом ВВП в 2,5%. Вот. И дальше вот вторая половина, даже там особо много рассказывать не хочется, потому что все равно страшные цифры вы видите. Да, это что надо сделать, если мы рассматриваем все налоги, да, налоги, только свыше 200 тысяч долларов годового дохода или налоги свыше 400 тысяч долларов годового дохода. Да, видите, что если мы налогооблагаем только богатых, то для того, чтобы сбалансировать сокращение бюджета по всей палитре, да, насколько возможно, нам нужно на треть увеличить налоги на богатых. Ну, я сразу скажу, что очевидно, что это абсолютно нереальное действие для Америки. Разумеется, этого не будет. Будут идти какие-то компромиссные варианты, что-то будет, так сказать, строиться там так, что-то будет строиться так. Вот я хочу показать, вот можно показать здесь такую синюю картиночку, да, с очень сложной структурой. Первую, а потом вторую. И там внизу есть ссылка. Значит, я всех любопытствующих зрителей и читателей призываю по этой ссылке сходить и попробовать в эту игру поиграть. Это считалка, которую сделали сами американцы. Что можно сделать с разными трамповскими сокращениями налогов для того, чтобы получить какой эффект относительно базовой линии? Да, вот вы можете пойти посмотреть, там вот, так сказать, один пример, который сейчас Женя показывает, она сейчас может переключиться, показать там другой пример. Да, в зависимости от того, какие tax cuts, какие сокращения налогов вы убираете из рассмотрения, вы получаете разные изменения налоговых доходов, планируемых на будущие года, там до 2034 года. Да, и вот примерно это упражнение, скорее всего, уже будущему президенту Соединенных Штатов Америки, будущему Конгрессу придется делать. Придется принимать какие-то решения по ухудшению экономического климата в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы как-то страна смогла нормально выжить. Я бы сейчас на оставшиеся у нас 4 минуты перескочил на график спреда, да, получится у нас же, который фредовский график, такой длинный серенький, и поговорил бы про то, что это для нас с вами значит. Потому что Америка как-нибудь своими проблемами, конечно, справится. Так или иначе. Хуже ли, лучше ли, будет ли у нее рецессия более длинная, менее длинная или что-то еще, но она с этим справится. А вот что в связи с этим происходит сейчас. Да, вот этот график, это он называется график спреда, то есть это разница в доходности между облигациями с риском и облигациями, так называемых, облигациями без риска, прошу прощения, американскими трежерис, так называемыми, и облигациями хай-юлд американскими. Я здесь специально нарисовал цветом разные уровни спреда. Вот там зеленый, светло-зеленый – это такой более-менее нормальный уровень спреда, когда все в экономике хорошо. Видите, он был там до 2008 года, потом где-то с 2013 по 2016, когда там вдруг ставка, так сказать, немножко поднялась, если помните, и потом все успокоилось с 2017 по 2020. Он был в период раздачи денег в COVID, и сейчас опять… Спред такой. Почему сейчас спред такой? Не потому, что такой хороший долг. Наоборот, у нас есть очень большое количество сейчас данных, которые говорят, что долг нехороший, дефолты стали расти, дефолты по автомобильным кредитам, и по карточкам, и дефолты по хай-йилду и так далее. Просто ровно сейчас американские 30-летние обязательства, государственные обязательства, дают доходность 4,3 годовых. Но такую доходность нельзя было себе представить 3 года назад вообще, что такая доходность может быть. Это примерно столько же, сколько сейчас инфляция. То есть вы сегодня без риска можете получить обязательство американского правительства, которое покрывает вам инфляцию американскую. Теперь смотрите, что это означает с точки зрения инвестирования. Представьте себе, что ситуация изменяется, как мы с вами предполагаем, и инфляция дальше снижается. И по мере снижения этой инфляции доходность этих обязательств падает на 1%. Ну, в течение, скажем, ближайших 3 лет, не будем торопиться. Многие считают, что это падение будет в следующем году, но я не буду торопиться, будем аккуратны. Это значит, что поскольку у этих облигаций дюрация где-то 11,3 года, это значит, что, поверьте мне на слово, это легко посчитать, эти бумаги вам в течение 3 лет принесут 8% годовых доходов. Представляете, да, 8% годовых доходов при инфляции 4%, а на самом деле текущая инфляция там практически 3%, да, это 5% к инфляции по безрисковым бумагам за 3 года. Почему такое происходит? Да, если это снижение в 1% будет 2 года, за 2 года, то тогда это 10% годовых, как вы понимаете, да, то есть еще лучше. Почему это происходит? Это происходит потому, что Америка выпускает так много долга, что ставки по нему полезли вверх уже вне зависимости от ставки рефинансирования. И поставки по длинному долгу ползут вверх просто потому, что из этого длинного долга выходят, перекладываются в короткие, которые Америка выпускает под более высокую ставку, а там ставки доходят до 5,5 сейчас. Да? И поскольку нет общего аппетита на покупку всего такого огромного объема американского долга, то происходит эта перекладка, и спрос на длинные бумаги падает, и, соответственно, они падают в цене. Соответственно, их доходность растет. Вот в такой странной немножко ситуации мы с вами оказываемся в Америке. Еще раз быстро повторюсь. Ставка высокая. Причин для ее снижения нет. При этом инфляция низкая. При этом экономическая активность достаточно высока. И рынок труда достаточно горячий. При этом мы можем увидеть серьезные изменения уже этой осенью или зимой, связанные с частным потреблением. И непонятно, как от этого будет выкручиваться администрация с госпотреблением. А в основном огромная проблема американская состоит в неконтролируемом росте долга сейчас и в том, что непонятно, как это будет отбиваться за счет экономической активности. Вот это Америка. Сегодня время наше с вами истекает. В таком случае Европа и Англия у нас будут темой следующего разговора. И как раз будем говорить о том, почему Европа и Англия совсем не Америка, и проблемы там абсолютно другие. Спасибо вам за внимание, Женя, спасибо тебе за помощь и тоже внимание. Встретимся через неделю.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. И прежде чем закончим, напомню, что если вы хотите поддержать «Живой гвоздь», вы можете зайти на shop.diletant.media и купить там, например, футболки, в том числе такую же, как сегодня на мне, и еще несколько других на предзаказе классных футболок у нас сейчас есть. Никуда не уходите. Сразу после нас программа «Трифекты», а мы с Андреем Андреевичем вернемся в следующий понедельник. Всего доброго.
Всего хорошего.